ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Сегодня мы читаем Шримад-Бхагаватам 31 глава, 15 стих 10. Падьястава-дима-каклипта Махабишека Шлакшиштачарукабарам китавасабхаям Сприштам викирья падайо Патиташтрумукья Ястатрио критахетеша вимуктакейша. Перевод. Это он распустил волосы всех жен владеев, посмевших распустить искусно уложенные волосы твоей жены, освященные для великой жертвенной церемонии Раджасуя. В тот момент она со слезами на глазах припала к стопам Господа Кришны. Комментарий. У царицы Драупади были прекрасные коса, освященные для церемонии Раджасуя Яги. Но когда Драупади была проиграна на пари, Духшасана, чтобы оскорбить ее, коснулся ее легендарных волос. Тогда Драупади пала к лотосным стопам Господа Кришны, и Господь Кришна решил, что все жены Духшасана и его помощников после битвы на Курукшетре распустят свои волосы. И потому, когда все сыновья и внуки Дхритараштры погибли в битве на Курукшетре, всем женщинам этой семьи, ставшим вдовами, пришлось распустить свои волосы. Иначе говоря, все жены рода Куру стали вдовами из-за того, что Духшасана оскорбил великую преданную Господа. Господь может терпеть оскорбление в свой адрес от любого злодея. Но как отец прощает сыну все, даже оскорбление, но он никогда не потерпит оскорблений в адрес своих преданных. Оскорбляя великую душу, человек неизбежно лишается всех плодов благочестивой деятельности и всех благословений. Это он распустил волосы всех жен владеев, посмевших распустить искусно уложенные волосы твоей жены, освященные для великой церемонии Раджасуя. В тот момент она со слезами на глазах припала к стопам Господа Кришны. Здесь Арджуна в этом стихе вспоминает эпизод, который произошел за много лет до этого. Но этот эпизод на самом деле послужил поворотным моментом во всей истории жизни пандавов. Это было знаменитое пари, которое держали Дурьотхана и Махараджу Юдхиштхира. Знаменитая игра в кости, на которой Махараджу Юдхиштхира проиграл все. Дурьотхана вызвал Махараджу Юдхиштхиру на эту игру, потому что он знал, что Махараджа Юдхиштхира, как кшатрий, не откажется от этого вызова. Более того, тогда Махараджа Юдхиштхира объявил Раджасую, и так как во время Раджасую кшатрий, он как бы берет на себя обет не отказываться от любого вызова, который его бросает. И Дурьотхана, воспользовавшись этим случаем, по советнику своего дяди Шакуни, вызвал Махараджа Юдхиштхиру играть в кости. Он знал, что Махараджа Юдхиштхира, у него была одна слабость, он любил азартные игры. И поэтому он вызвал его на пари, и Духшасана сказал, и Шакуни сказал, остальное я беру на себя. Ты вызови его на пари, а я буду играть вместо тебя. И Шакуни, он был знаменит тем, что он замечательно играл в кости, и более того, он знал разные трюки. Это было не так просто играть в кости, он знал разные трюки, и поэтому практически У Махараджи Юдхиштхиры не было никаких шансов. И Махараджи Юдхиштхира в этой игре в кости, он сначала поставил свой дворец, потом он поставил все свои богатства, потом он поставил свою страну. И так он одно за другим проигрывал все свои богатства. В конце концов, у Махараджи Юдхиштхиры не осталось ничего. И Дурьотхана, который был очень доволен, он сидел и смеялся, он сказал, ну что, все? А Махараджи Юдхиштхира говорит, да, все. Нет, говорит он, у тебя есть еще ваши братья. Поставь вот этих двоих. Поставь Накулу и Сахадеву. Но Махараджа Юдхиштхира отказался ставить Накулу и Сахадеву. Он сказал, что тогда меня обвинят в том, что я пристрастен к сыновьям другой матери. И сначала он проиграл Арджуну, потом он проиграл Биму. Потом, в конце концов, он проиграл Накулу и Сахадеву. Вот. И у него не осталось ничего. Тогда Дурьотхана говорит, ну что еще ты поставишь? Поставь что-нибудь еще, и если ты выиграешь в этот раз, то ты отыграешь все остальное. Я ставлю на кон все то, что ты проиграл. Я ставлю на кон все то, что ты проиграл сейчас, плюс еще все свои богатства. Одна последняя игра. Поставь еще что-нибудь. И тогда Махараджа Юдхиштхира поставил на кон себя. Теперь ставкой был он. И они опять бросили кости. И опять он проиграл. Дурьотхана, который был очень счастлив к этому моменту, он еще не знал, как все люди в материальном мире, он не знал, что это счастье, оно обернется для него очень большим несчастьем. Вот. А тогда он засмеялся и сказал, ну у тебя есть еще одна собственность. И ты можешь еще отыграть все. Ты можешь еще вернуться, ты можешь еще опять стать царем Великой Империи. Я ставлю все на кон, я ставлю даже тебя на кон. Всех вас. Вы все теперь мои рабы, я ставлю всех вас, а у тебя осталась еще Дропади, твоя жена. Махараджа Юдхиштхира, он задумался на секунду, потом он махнул рукой и сказал. И они еще раз кинули кости. И так Дропади была проиграна кости. И тогда Дурьотхана, который решил воспользоваться этой ситуацией. На самом деле Дурьотхана был даже не столько зол на самих пандавов, сколько на Дропади, потому что в свое время, почему он, собственно, так обозлился и вызвал Махараджу Юдхиштхиру на эту битву, в свое время Дропади очень сильно смеялась над ним. А до этого, когда Махараджа Юдхиштхира проводил Раджасую Ягью, в их столице Индрапрасхе демон Майя Данава построил изумительный дворец. Этому дворцу не было равных во всей вселенной. И даже полубоги приходили смотреть на чудеса, которые были в этом дворце. И когда, значит, все гости съехались на Раджасую Ягью, Дурьотхана тоже приехал в Индрапрасху на Раджасую Ягью, и Махараджа Юдхиштхира, естественно, пригласил его в этот дворец. Но этот демон Майя Данава, он устроил этот дворец очень особым образом. Это был не просто дворец. Это был дворец, в котором, который мог чувствовать зависть человека. И если человек, который входил в этот дворец, завидовал обладателю этого дворца, то этот дворец начинал творить всякие чудеса с этим человеком. С этим человеком начинались твориться всякие чудеса. И поэтому Дурьотхана, так как он был завистлив по своей природе, как только он зашел в этот дворец, он увидел богатство этого дворца, роскошные залы, он сразу же страшно позавидовал пандавам. И как только он позавидовал, с ним стали твориться самые удивительные вещи. Например, один раз там была стеклянная стена во дворце, он не заметил эту стену, и он врезался в эту стену, и он разбил себе лоб. И когда он разбил себе лоб, Драупади, которая наблюдала за этим, она стала страшно хохотать. Пандавы, они были сдержаны, они контролировали свои чувства, поэтому они сдержались и не проявили своего этого. Но Драупади, она была женщиной, поэтому она захохотала. В другой раз там был такой бассейн, который был покрыт стеклом, и поэтому Дурьотхана, он решил, что это не пол, а бассейн, он задрал свою дочь, он ступил на этот бассейн, но там было стекло. Вот, и он упал, шлепнулся на это стекло. И тут Драупади вообще расхохоталась, и тогда Дурьотхана решил, ну хорошо, ты у меня еще посмеешься. И теперь, когда Драупади была проиграна, Дурьотхана решил, что теперь настал его момент. Теперь он может отомстить ей за то, что она когда-то смеялась. Теперь он сможет взять свое в этот момент. И он послал слугу. на женскую половину дворца. Он сказал: приведите мою рабыню, я хочу посмотреть на мою новую рабыню. И слуга побежал на женскую половину дворца и закричал: мой господин требует тебя. Она говорит: кто такой твой господин? Мой господин Дурьотхана. Чего это он меня требует, сказал Друпаде. Убирайся отсюда, я не собираюсь выполнять приказы твоего идиота господина. Она была настоящей кшатрикой. Он говорит: нет, а ты понимаешь, ты стала его рабыней. Твой муж проиграл тебя. Это было для нее, конечно, некоторой неожиданностью. Вот. Она говорит: он проиграл меня. Тогда возвращайся обратно и скажи моему мужу, чтобы он меня позвал. Если мой муж меня позовет, то тогда я пойду, иначе я не пойду. Вот. Этот слуга вернулся обратно и говорит: она не собирается идти, она просит, чтобы ее муж позвал ее. Но Махараджа Юдхиштхира сидел в это время, потупив голову, опустив глаза и не смотрел, ему было очень стыдно. И он ничего не сказал, он помолчал на это. Дурьотхана сказал: нечего, она моя рабыня. Вели ей сейчас же, притащи ее сюда, если его хочешь. Тогда этот слуга побежал обратно и сказал: мой господин требует тебя к себе, отправляйся туда. Тогда Драупади, она взяла его за волосы и сказала: иди и скажи своему господину, что любой, кто придет сюда, останется без своих волос, как ты сейчас, и вырвал у него прядь волос, отправил его обратно. Тогда слуга возвратился обратно, и они поняли, что с ней так легко не справиться, и Дюкшасана, один из братьев Дурьотхана, отправился на женскую половину дворца, чтобы ее забрать. И он говорит: иди, ты теперь рабыня, ты должна вернуться, ты должна появиться перед своим господином. Она говорит: я не рабыня, потому что мой муж, он не имел права ставить меня как ставку. Он проиграл сначала себя. Раз он проиграл себя, значит, я уже не принадлежу ему. Так как он сам раб, он не имел права ставить меня как ставку. То вот, я пойду, вернее нет, она так сказала. Я пойду только тогда, я сначала должна узнать, кого он сначала поставил, меня или себя. Она знала, что он сначала поставил себя. Но скажи мне, кого он поставил сначала, меня или себя. Тот не стал даже слушать ее и схватил ее за волосы. И за волосы притащил ее плачущую в тронную залу. Ее волосы были уложены специально для церемонии Раджасу, и тот грубо за волосы притащил ее в эту залу и толкнул ее к Дурьотхане, который сидел на возвышении и хохотал. Он толкнул ее, пинул и сказал: вот твоя рабыня, получай. И тогда Друпади, она стала ходить и говорить: я не рабыня. Кого он поставил вперед? Кого он проиграл сначала? И ей сказали, что он проиграл сначала себя. И тогда она стала ходить ко всем и говорить: я не рабыня, скажите ему, что я не рабыня. Он не мог проиграть меня, я не рабыня. И она стала плакать, и у нее на глазах появлялись слезы. Там при этом присутствовали все куравы. Сначала она попыталась обратиться к своим мужьям. Ее пятеро мужей, которые защищали ее, сильнее которых не было никого в мире, они сидели потупив глаза, они ничего не делали. Она сказала: мой господин, как ты допускаешь, что это делают со мной? Как ты позволяешь, чтобы такое делали со мной? Но Махараджа Юдхиштхира ничего не сказал, он только молчал и смотрел в пол. Тогда она посмотрела на Биму, который сидел и от нетерпения, но Бима ничего не мог сделать, потому что он ждал знак от Махараджа Юдхиштхира. Он тоже был рабом, он тоже был проигран, он тоже опустил волосы в пол. Она посмотрела на Арджуну, сильнее которого не было на целом свете, но Арджуна тоже ничего не мог сделать. Накула и Сахадева отвернулись. Красная стыда. Тогда она стала ходить по всем кауравам и по всем старшим собравшимся. Она подошла к Биме и сказала: почему же ты молчишь? Бишме, почему же ты молчишь? Ты защитник справедливости, ты защищаешь справедливость здесь. Ты знаменит тем, что ты никогда не нарушал дарму. И Бишма, он так потупился слегка и говорит: как же ты смеешь допускать это? Я не рабыня. Скажи, что я не рабыня. Как ты смеешь это делать? Когда Бишма потупился и сказал: ты знаешь, это очень сложный вопрос. Это очень тонкий вопрос, тонкости дармы, они очень сложные. С одной стороны, ты вроде бы, он не мог тебя ставить как ставку, потому что он сначала проиграл себя. Но с другой стороны, ты его жена, а жена навсегда принадлежит мужу. Я не могу окончательно дать ответ в соответствии с шастрами, раба ты или не раба. Может быть, ты раба, может быть, не раба. Я не знаю ничего. На самом деле, Кришна сделал это специально, чтобы показать Драупаде. Иногда Кришна дает такие испытания своим преданным, чтобы показать, что все в этом материальном мире может изменить. Драупаде думала, что она находится как за каменной спиной за своими 5 мужьями, что ее всегда защищают старшие этого рода. Она была очень хорошо устроена, она была женой самых могущественных царей на свете. И вдруг, в одно мгновение ока, она оказалась совершенно беспомощной. И Кришна делает это специально, чтобы показать преданному, что на самом деле единственная опора – это сам Кришна. Что мы можем искать опору в ком-то другом, но на самом деле в конечном счете все материальные опоры, которых мы пытаемся опираться, они изменят нам. Какими бы сильными и надежными они ни казались. И тогда Драупади поняла, что на самом деле у нее нет никакого защитника, что никто ее не может защитить, ни ее мужья, ни Бишма, ни Дритарастра, который сидел слепой и радовался. И тут с другой стороны хохотали Дукшасана и Дурьотхана. И тогда она взмолилась Господу Кришне. Тогда Дурьотхана сказал: теперь они рабы, и им не положено носить эти царские одежды. Пусть они снимут с себя все царские одежды. На пандавах были красивые короны и красивые царские украшения. И тогда один за другим, сначала Махараджа Юдхиштхира и по его примеру все его младшие братья, они подошли, сложили в себя венцы и положили их к ногам Дурьотхана. Они сняли с себя все верхние одежды и сложили туда, они остались в одних набедренных повязках. И они сели спокойно в колонну. И тогда Дурьотхана закричал: а ты что, медведь, женщина? Почему на тебе это шелковое золотое платье, расшитое золотом сари? Ну-ка снимай с себя это сари, ты моя рабыня. Вот. И она вообще не знала, что делать, и тогда Дукшасана схватился за ее сари и стал тащить ее сари. Он стал тащить ее сари, и тогда она поняла, что у нее нет иной надежды и иной защиты, кроме Кришны. Она стала молиться Кришне. Она закричала: о Кришна, о Говинда, спаси меня. И тогда Кришна, он сразу же явился тут же, явился к ней. И он сам стал ее сари. Ее сари стало бесконечным. И Дукшасана, он стал тянуть ее сари, он стал разматывать ее сари. Но сари становилось все длиннее и длиннее. Он разматывал сари, оно становилось длиннее и длиннее. Это было разноцветное сари. В конце концов, там оказалась огромная куча шелка разноцветного. А сари все было на Драупаде. И в конце концов, даже Дукшасана замучился, у него выступил пот, и он понял, что ему ничего невозможно сделать. Только Кришна мог защитить Драупаде, потому что она была его преданной. И тогда в тот момент Кришна сказал, что они оскорбили тебя, но за это оскорбление они сами будут наказаны. И в тот момент все те, кто присутствовали там, и все те, кто не вступился за Драупаде, они, по сути дела, подписали свой смертный приговор. Вся битва, которая произошла потом, она началась именно в тот самый момент, когда Дукшасана оскорблял Драупаде. И Кришна, он доказал свою силу. И так было множество раз, когда Кришна лично приходил и спасал преданных на самом деле. Он лично защищал преданных. Например, в другой случай на войне, на 12-й день битвы на Курукшетре, в битву вступил Бхагадатта. Бхагадатта это был очень старый царь, но он был совершенно непобедим. У него было особое оружие, которое никто не мог победить. У него был слон, огромный слон. И этот слон, от этого слона, из-под копыт этого слона не могли убежать никакая колесница. И Дурьотхана устроил так, что Арджуну увели на другой конец поля. И тогда в бой вступил Бхагадатта, и этот Бхагадатта на своем слоне, он стал крушить армию пандавов. И армия пандавов, тысячи людей умирали под копытами этого слона, и скоро весь воздух наполнился криками умирающих людей. Никто не мог ничего сделать с Бхагадаттой. Бхима попытался что-то сделать с Бхагадаттой. Бхима был знаменит тем, что он обладал силой тысячи слонов. Но Бхима еле убежал из-под этого слона Бхагадатты. Ему пришлось убежать с поля битвы. И тогда Арджуна, когда он услышал все эти крики, он вернулся к этому месту и попытался было сражаться, но Бхагадатта, он был совершенно неуязвим. И он чуть было не задавил самого Арджуну, только благодаря тому, что Кришна искусным маневром вывел эту колесницу, он спас таким образом Арджуну. И тогда Арджуна стал выпускать стрелы в Бхагадатту, он уничтожил один за другим два лука, которые были у Бхагадатты. Эти два лука были расщеплены в клочки. И тогда Бхагадатта страшно разгневался. Он был неуязвим, потому что у него было на самом деле вайшнава-астра, оружие Вишну. В свое время сам Вишну дал ему это оружие. И тогда он решил, что пришла пора. Да, и Бхагадатта при этом, он знал, что на самом деле Арджуна непобедим только до тех пор, пока Кришна находится на его колеснице. Поэтому Бхагадатта, он не целился в Арджуну, он целился все время в Кришну. Хотя это было вопреки правилам ведения войны, но он все время все свои стрелы выпускал в Кришну. И в конце концов у Кришны вся грудь была утыкана стрелами Бхагадатты. Арджун, он один за другим уничтожил два лука, которые были у Бхагадатты. Тогда Бхагадатта решил, что пришла пора воспользоваться самым сильным оружием. И тогда он взял свое стрекало, палку для погонщика слонов, и он прочитал заклинание, он прочитал особую мантру, и он ввел это оружие вайшнава астру в эту палку, в это стрекало. И он запустил это стрекало в Арджуну. И когда это стрекало полетело, то у всех, кто наблюдал за этой битвой, у всех застыла кровь в жилах. Оно издавало такой звук, оно издавало очень тонкий звук, что совершенно леденящий. И все люди подумали, что все. Это оружие, оно разило без промаха, и никто не мог избежать этого оружия. Никто не мог ничему противопоставить. Если оно запускалось в кого-то, то оно летело, оно неминуемо убивало этого человека. И это стрекало, оно полетело в Арджуну. И все схватились за голову, некоторые пали на землю и решили, что все, что теперь для пандавов война проиграна. Вот, и это стрекало, оно полетело туда. И тогда Кришна сам, он встал во весь рост на колеснице, он защитил свою грудью Арджуну. И это стрекало ударилось ему в грудь. И когда это стрекало коснулось его груди, оно превратилось в гирлянду цветочную. Арджуна сказал, что ты делаешь, Кришна? Зачем ты нарушаешь свое слово? Ты пообещал не вступать сам в битву. Зачем ты это делаешь? Кришна говорит, какая мне разница, что я пообещал? Я не могу потерять тебя. Я должен защитить тебя. Если бы эта стрекала попала в тебя, она бы уничтожила тебя. А на самом деле оно принадлежит мне, я просто забрал его обратно. Это мое оружие. Я давно хотел забрать его у него. А теперь ты можешь убить этого негодяя Бхагадатту. Теперь он выпустил свое оружие, теперь его у него нет. И теперь он... И Арджуна тогда застрелил его слона негодяя. То есть Кришна, он сам приходит. И было много таких эпизодов, когда Кришна сам приходит и защищает лично своих преданных. Это то, что делает Кришна. И на самом деле все мы тут. Мы должны понимать, что мы находимся в войне. Мы воюем с этим миром. Мы как те самые пандавы, и нас гораздо меньше, чем тех людей в этом мире. Мы объявили войну Майе. И мы знаем, что у нас нет никакой защиты на самом деле. Никто не может нас защитить. У нас, если мы будем думать, что какие-то материальные вещи могут нас защитить, правительство или еще кто-то, то рано или поздно это все изменит. Никто не может нас защитить. Но зато у нас есть Кришна, и мы должны знать, и мы должны верить, что только Кришна на самом деле может нас защитить, он оказывает нам всяческую защиту в этой войне. Потому что тому, кто полностью предался, Кришна защищает того полностью, как объясняется в этом стихе. Кришна, он на самом деле соблюдает нейтралитет, он не пристрастен никому, он одинаково относится. Все живые существа это его дети. И если живые существа праведные, они молятся Кришне, то Кришна так или иначе оказывает ему защиту. Но если живое существо материалистично по своей природе, то оно будет молиться Господу, чтобы получить от него что-то для себя. И тогда Кришна, он оказывается в таком щекотливом положении, потому что, скажем, он может одновременно столкнуться с двумя противоречивыми просьбами. Например, скажем, тигр может молиться о том, о Кришна, пошли мне оленя, чтобы я был сыт. А олень в это время может молиться, о Кришна,
спаси меня, чтобы тигр не съел меня. Потому что олени и тигры, они в конце концов дети Кришны. Вот. И Кришна, он должен, он как бы обязан выполнить обе этих просьбы. Поэтому в таком случае, если кто-то просит что-то для себя, то Кришна, он на самом деле устраивает все таким образом, чтобы и у того, и у той, и другой стороны были шансы. Например, в данном примере у тигра и оленя есть очень интересный пример, который это иллюстрирует. Кришна устроил таким образом, что с тигром все время ходит маленькая такая белочка. За тигром, куда бы ни пошел тигр, за ним всегда бегает такая маленький такой грызун, маленькая белочка. И она очень маленькая, и тигр не может ее поймать, она все время следует за тигром. Вот. И эта белочка, она издает такой тонкий звук. И когда тигр прячется в кустах, тигр прячется в кустах, выслеживая оленя. И олень подходит к водопою. И он начинает пить. И у тигра уже начинает идти слюна, у него уже рот становится. И он уже приготовится к прыжку. Вот. И у оленя на самом деле нет никаких шансов, потому что тигр, он весит полтонны, он гораздо быстрее на коротких расстояниях, чем олень. Но в этот момент, когда тигр уже вот-вот готовится прыгнуть, в этот момент эта белочка выбегает и начинает говорить. И олень знает, что ему нужно убегать. Она предупреждает это. И тигр, он ненавидит на самом деле эту маленькую белочку, но он сделать ничего не может, потому что эта белочка, это сам Кришна посылает ее вместе с оленем, чтобы дать шанс и оленю, и тигру так или иначе выполнить свое желание. Но когда речь идет о преданном, то есть Кришна, он держит такую нейтральную позицию, когда мы просим что-то для себя. Если мы просим какие-то у Кришны чего-то материального, то Кришна, он может защитить нас, но эта защита будет относительна. То есть он может дать возможность какой-то другой стороне причинить нам какой-то вред. Он дает возможность, он предупреждает нас, но дает возможность нам как бы самим рассчитывать на свои силы. Но если человек преданный, целиком, полностью, целиком отдался Кришне, то Кришна полностью и целиком защищает его. Если преданный не хочет ничего, кроме того, чтобы исполнить миссию Кришны, кроме того, чтобы дать людям эти книги и дать людям святое имя, то тогда Кришна целиком и полностью защищает его. Он полностью берет на себя ответственность за такого преданного. Я должен кончать, да? Потому что я хочу. Ладно, тогда я в следующий раз расскажу историю, которая это иллюстрирует. То есть Кришна, он совсем по-другому относится к преданному. Я хотел рассказать историю о том, как били Харидаса Такура. Я не буду ее рассказывать целиком. Но Харидас Такур, Кришна, Чайтанья, Кришна в облике Чайтанья, он сам пришел. И он сам принял на себя все побои, которые принимал Харидас Такур, когда его должны были бить. Он сам лично принял на себя побои. И преданные, которые могли видеть это, они могли видеть, что когда бьют Харидаса Такура, у Чайтаньи появляются рубцы на теле. Он сам пришел, он сам защитил Харидаса Такура, потому что Харидас Такур был полностью предан Кришне. Он не хотел ничего, кроме того, чтобы дать святое имя. Он сказал, когда этот Набок требовал, чтобы он отказался от святого имени, он сказал: «Делайте со мной что хотите. Вы можете разрезать меня на куски, вы можете разрезать меня на маленькие куски. Если останется даже один маленький кусочек, от меня ничего не останется, только один маленький кусочек. Этот один маленький кусочек, он будет говорить: Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, 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 Харе Харе». Он ничего не хотел для себя. Единственное, что он хотел, это дать людям святое имя. И он был полностью предан. И тогда сам Кришна в облике Чайтаньи пришел и сам принял на себя побои. Это очень интересная история целиком. Я потом как-нибудь расскажу, сейчас я не могу рассказывать. Уже время в конце. Может быть, какие-то вопросы?
Один вопрос.
Один.
У Друпади, когда Духшасана распустил волосы, Кришна пообещал, что все, кто были на этом собрании, никто не заступился, все они вынесут наказание. А ведь Пандавы, они тоже не могли заступиться за
Но пандавы, они были связаны словом, то есть они не могли вступиться за нее, потому что они были сами проиграны, они были связаны словом, они стали... Во-первых, сами пандавы, они не заступили за нее, потому что Махараджа Юдхиштхира не дал им знака. Если бы он дал им знак, если бы он просто сделал вот так, то от Дурьёсана в тот же момент ничего бы не осталось, Бхишма его бы скушал на месте. Вот. Но Махараджа Юдхиштхира не мог это сделать, потому что он был связан с словом, он не мог нарушить свое слово, он просто сидел послушавшись. То есть Кришна, они не могли заступиться за нее, но те, кто могли заступиться за нее, не заступились, они были спасены. Все. Там, естественно, я ведь и дядя.